Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 июля 2023 года. Распространение и болезни роста. Реплика. В наших группах есть такие люди, которые занимают какие-то позиции в мире, но они не хотят проявляться из-за того, что есть определенный образ, который они не желают на себя надевать. Иногда бывает просто стыдно за то, что они делают. Ответ. Мне совершенно не стыдно, потому что в мире столько глупостей, столько дряни, столько отбросов от политиков, людей культуры, науки, искусства, чего только нет. Все делают глупости. И если наши люди, недопонимая, то есть еще правильно не обучившись до получения четкой инструкции, начинают что-то делать в социальных сетях, то я не стыжусь. Это болезни роста, мне за них не стыдно. Они как дети, которые пачкают пеленки. Ну так что? Это же ребенок. Таков его возраст. По-другому он не способен. Он пытается сделать что-то хорошо, а получается, как получается. Так малыш вынимает изо рта что-то вкусное и приносит тебе. Он хочет с тобой поделиться, но по-другому не может. А тебе, конечно, это не нравится. Ты не на том уровне. Но это лучше, чем когда взрослый подкрадывается к тебе сзади с дубинкой. Поэтому мне за них совершенно не стыдно. Конечно, надо бы им действовать по-другому. Но это болезни роста. Они пройдут. Из беседы у меня зазвонил телефон Миллионы Лайтмана.
Радиоверсия.
Я ничего не скрываю. Реплика. Порой вы говорите, что после вас в архиве останется обширный материал, и дальше группа может идти сама. Ответ. Нет, ничего не получится. Будет то же самое, что и во всем мире, тот же балаган. Если определенная масса людей из моих учеников не достигнет выхода в высший мир, то все это может опять упасть и заглохнуть. Мир опять погрузится во тьму, не имея возможности выйти на высший уровень добрым, гладким, быстрым путем. Он погрузится в десятилетия войн, причем страшных войн на уничтожение. Стреляй и сжигай, очищай землю. Вопрос. Вы говорите, что учитель производит работу за учеников. Что вы делаете в помощь ученикам? Какие применяете элементы? Ответ. Я действую так же, как родители, которые для детей делают все, но это скрыто от осознания ребенка. Поэтому ты пока ничего не видишь и не чувствуешь, ведь ты находишься на уровне ребенка. Вопрос. Может быть, вы раскроете какой-то секрет? Ответ. Нет здесь никаких секретов. Я ничего не скрываю. Ты сам своими мозгами все скрываешь от себя. Вся природа, все мироздание открыто. Что я могу сделать? Приставить тебе другие глаза, чтобы ты увидел? Маленького ребенка, который очень хочет стать взрослым, успокаивают, покупают ему игрушку. Он с ней играет, в ней он видит себя. Это подстать ему. А что он может сделать с огромной машиной или с какой-то непонятной системой? Из беседы у меня зазвонил телефон. Без учителя не продвинуться.
Радиоверсия.
Свободное развитие. Вопрос. Вы как-то рассказывали, что однажды, когда вы с Рабашем ехали куда-то, у вас вдруг заглохла машина. Тогда Рабаш прочитал ТЭС, и машина завелась. Это же в принципе воспринимается как чудо. То есть каббалист как-то повлиял на это? Ответ. Повлиял. Ну так что? Он в частном виде мог повлиять на двигатель, а на меня нет. Тогда он отобрал бы у меня свободу воли. Вопрос. То есть на какой-то неживой уровень каббалист может повлиять? Ответ. Не то, что может или не может. Ты можешь вместо ребенка решать его домашнее задание, которое дают ему в школе. И что толку? Кем он окажется к экзаменам? Вопрос. Но если люди, находящиеся на неживом уровне, ведут себя как роботы, значит, каббалист может воздействовать на них? Ответ. Зачем? Человек в течение десятков тысяч лет своего развития от ископаемого вида до нашего времени и далее должен развиваться только под воздействием природы. Никакого воздействия на него сбоку от людей не должно быть. Нет насилия в духовном. Этим ты отнимаешь у него возможность дальше расти. Если ты вместо него решаешь какую-то задачу, ты убираешь перед ним препятствия. И все, он уже не готов идти дальше. Не сможет. Из беседы у меня зазвонил телефон «Скрытые чудеса».
Радиоверсия.
Инъекция от Творца. Вопрос. Если Творец полностью управляет всем, и у человека якобы есть свобода воли, то почему он ведет нас через насилие и страдания? Ответ. Творец управляет нами законами природы. Творец – это общая сила природы, в которой противостоят две силы, исходящие от него – отдача и получение. А человек находится между ними, и оба свойства воздействуют на него. Возникает вопрос, как человек развивается под их воздействием? Что он делает? В чем его свобода воли? Как он аккумулирует в себе эти две силы? Как он их в себе сопоставляет? Каким образом строит себя из них? В этом вся наука каббала. Как получать эти две силы в правильном виде и с их помощью формировать себя так, чтобы уподобиться Творцу, подняться, достичь Его и слиться с Ним. А то, что Он дал нам возможность управлять с помощью этих двух сил, это наша свобода воли. Как же мы можем действовать, если ее у нас не будет? Кем же тогда мы будем? Просто управляемыми? До настоящего времени мы были просто управляемыми. Что это значит? Творец поддает тебе немного эгоизма, словно впрыскивает в тебя капельку инъекции, и чуть больше высвобождает в тебе эго. Ты берешься за что-то, делаешь то и это, крутишь, вертишь. И так все остальные. Он еще чуть-чуть дожимает шприц, и так все время, пока не выжмет в тебя всю инъекцию. Вот сейчас ты до предела наполнен эгоизмом. И больше нет. Поэтому тебе некуда деваться, куда идти, что делать. Тем более, что эгоизм замкнулся, стал глобальным, интегральным. Вначале нам было хорошо потому, что мы вышли на эгоистические глобальные связи в мире и думали, что все будет замечательно. А когда эти связи стали зависеть от всех, то мы оказались в противоположной природе. И тут уже возникла проблема. Что с этим делать? Из беседы у меня зазвонил телефон. Творец-извращенец.
Радиоверсия.
Без женщины мужчина как куст на ветру. Реплика. Это взято на просторах интернета. Однажды вечером Уинстон Черчилль с женой решили прогуляться по Лондону. Когда они проходили через один из уютных двориков, к ним подошел дворник. К удивлению премьер-министра, дворник заговорил не с ним, а с первой леди. После этого разговора Черчилль спросил у своей жены, почему он говорил с тобой с таким интересом. Она ответила, что в ее подростковые годы он был безумно в нее влюблен. Премьер-министр Черчилль сказал, «Видишь, если бы ты вышла за него замуж, ты бы сейчас была женой дворника». Жена Черчилля ответила, «Нет, если бы я вышла за него замуж, он стал бы премьер-министром». То есть тут этот вечный вопрос, кто кого делает. Как говорят, за каждым состоявшимся мужчиной стоит женщина. Есть в этом духовный корень или нет? Ответ. В большинстве случаев. Вопрос. То есть в большинстве случаев сам я не могу состояться? Меня должна все время подталкивать жена? Ответ. Это очень много значит. Мужчина без женской поддержки, он как куст или дерево на ветру. Вопрос. А что в этом есть такое? Ответ. Хотя она и не может ничего делать, но когда она на него давит, то она поддерживает. Вопрос. Но она же ему не говорит, ты будешь премьер-министром, я хочу, чтобы ты стал премьер-министром. Или говорит внутренне. Ответ. Может говорить, но это то, что ему надо. Вопрос. То есть нам все время нужны подталкивания? Ответ. Да, бессильной женщины рядом с мужчиной, мужчина бессилен. Вопрос. В этом есть какой-то духовный корень? Ответ. Конечно, потому что вместе они составляют одно, общее целое. И вот эта женская часть, желание получить, оно-то и вынуждает мужчину правильно работать. Вопрос. То есть внутренняя женская мысль, чтобы женщины не обижались, ты должен меня наполнить? Ответ. Да. Вопрос. А наполнить ты меня можешь своей властью и так далее, и так далее? И она его подталкивает? Ответ. Конечно. Видите, Черчилль согласился. Вопрос. Не только Черчилль, мы видим в истории, что происходило. За каждым стояла какая-то хрупкая, тихая даже женщина. А Сара точно так же двигала Авраамом? Или все-таки там другой расклад? Ответ. Творец сказал Аврааму, слушай, что тебе говорит Сара. Так что, видно, там было еще жестче. Вопрос. Как нам, мужчинам, в таком случае себя вести? Отдаваться, сопротивляться или наоборот? Если меня направляет женщина, каким должно быть семейное танго в таком случае, если мы знаем, что это происходит? Ответ. Должна быть взаимная поддержка. Муж должен обеспечивать жену материально, жена должна поддерживать мужа духовно. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 12 июня 2023 года.
Радиоверсия.
Между теснинами проходит путь к свету. Начались 3 недели, предшествующие 9 ава, которые называются «Дни между теснинами». Все происходящее в этом мире – это следствие высшей системы. Действия и состояния в высшем мире распространяются из высшего корня материальной ветви и воплощаются в этом мире в ветвях, в неживой материи, растениях, животных, людях, во временах и периодах. Нужно изучать корни, анализируя их ветви. До сегодняшнего дня в нашем мире уже воплотились все высшие ветви, кроме самого конца исправления – Гмар-Тикун. Все, что должно было раскрыться, уже раскрылось. Осталось лишь окончательное исправление. Поэтому Бааль-Сулам говорит, что мы находимся в последнем поколении, которому предстоит исправить разбиение, уже полностью раскрывшееся. Теперь надо только прикладывать усилия, чтобы подниматься. Но подъем невозможен без понимания неисправности, существующей в системе, и без правильного отношения к нему как к необходимому условию. В сущности, это не порок, создание злого начала было необходимо. Необходимы и небо, и земля, ведь одно против другого создал Творец, поставив якобы злую силу против доброй. На самом деле она лишь подчеркивает добро, ведь как раскроется в будущем, зла не существует, есть лишь недостаток добра. И добро раскроется в многократной мере из-за того, что против него выступало зло и играло свою роль. Зла нет, а есть раскрытие добра в обратной форме. надо учитывать, что существует связь между корнем и ветвью. Это значит, что и в наше время, как в течение всей истории, корень проявляется в ветви в определенные даты, повторяясь в одно и то же время, как, например, 17 Тамуза, 9 Ава. Эти даты всегда приносили беды для народа Израиля, тогда как время вокруг Пурима было обычно радостным и добрым. Поэтому в эти дни надо быть особенно осторожными, даже в материальных делах, и воздержаться от рискованных действий до окончания дня 9 Ава. Сразу после этого мы уже начинаем чувствовать, что выходим из траурного периода и можем радоваться и устремиться к окончательному исправлению. 17 Тамуза – это начало дней между теснинами, связанных с разрушением Иерусалима, храмовой стены и крушением самого храма, символизирующего связь, существующую в народе Израиля после вступления на землю Израиля. Она стала возможна благодаря получению Торы, подготовленному в течение 40 лет странствия в пустыне, и исправлению Малхут за счет Бины. Бина – это буква Мем – 40. А после того, как они построили первый храм, тут же начали опускаться. Построили второй храм, уже ниже первого, но и он был разрушен. Это было уже окончательным крушением, и все эти разрушения произошли в день 9 Ава. А нам в наши дни уже нужно восстановить всю святость, то есть исправление должно произойти именно в то же время. Там, где раскрылась ненависть, разбиение, там же должны раскрыться объединение и любовь. Из урока на тему «Дни между теснинами».
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.